И я хочу сегодня поговорить о возврате. О возврате. Есть такие слова, где начинаются они с частички «ре», «ре». Революция, реорганизация. Какие еще слова такие бывают? Реформа, реформация. Вот. И, например, революция, ре – это возврат. Возврат. Вообще, когда происходит возврат, и сегодня будет лекция начинать называться «Назад в будущее». Вот мы идем, мы всегда идем, куда-то что-то у нас меняется, сменяется поколение, но мы куда-то идем, куда-то все это проходит. Вот. И оказывается, чтобы все время идти дальше в будущее, надо периодически возвращаться назад. Назад. Когда надо возвращаться назад? Когда я вот иду, как по лабиринту, и зашел в тупик. Зашел в тупик. И дальше я идти не могу. И мое в будущее идти, чтобы идти в будущее, я не могу идти с этого места, мне надо вернуться назад, там, где я сделал ошибку. Как вот я иду по городу незнакомому, где-то заблудился, и как в лесу вот вехи все потерял, мне надо вернуться туда, где откуда я начну понимать, потому что жизнь — это осознанное занятие, это не просто прогулка, осознанно. Когда я начинаю понимать, и тогда я понимаю, кто я, зачем я, и тогда жизнь сразу обретает смысл. А так я просто заблудился, а там куча духов, привидений, или просто меня хотят съесть. И вот революция, оказывается, вот как слово «революция» на слух воспринимается? Это значит, мы новый мир построим, да, как-то разрушим что-то до основания, да. Но понимаете, все-таки основание есть. Какое-то основание есть. И вот революция, это значит, какое-то основание было. Там вот даже в песне в интернационале не бог весь какие священные писания, да, не бог весь какая шлока, но там есть смысл. До основания. То есть что-то мы что-то нагородили такое, что вот основание только еще нормальное, а вот это все куда-то тупиковое. До основания. Революция. И я сейчас прочитаю, я не поленился, зашел в всякие словари. Вот революция — это коренное преобразование в какой-либо области человеческой деятельности. Революция. Революция, кажется, что-то новое. Отнюдь не новое, а уничтожение старого, уничтожение ненужного. Ненужного. А вот, революция — это как такое, знаете, политическое название или название, политическое. Вроде занимаются какие-то политики, а вот ближе, что оно в самом деле обозначает? Дело в том, что вот эта революция — это никакое не славянское название. Например, есть слово «реформация» или «реформация» или «реставрация». Вот «реставрация» — чье это слово? Это что, оно русское слово, что ли? Нет. Это слово латинское. «Реставрация» — «ре», возвращение назад. Но мы понимаем, «реставрация» — это вот картина немножко там запылилась, потрескалась, приходит который и приводит его в первоначальный вид. Реставрация – это слово такое неболезненное в политическом смысле, и поэтому его оставляют в покое. Но в русском языке, с латинского «реставрация» – это звучит на латыни, мертвый язык нам вот сделали. Но на русском языке это было просто восстановление. Восстановление. И революция – это не просто всех смести, а восстановить изначальное. Восстановить тем, кто я был, когда я никуда еще не заблудился, ничто меня с пути моего не сбило, и идти своим путем. Вот что такое революция. Революция — это значит, вот всех бах-трах заменили, и новое, это вот коренное преобразование, вот все старое все забудем. Нет. То, что было от Бога, страна, человек, все что угодно, любой объект, он должен идти не меняясь, меняя все вокруг. Ну и пока до реинкарнации, скажем, да? Вот еще слово возьмем. То есть это подмена понятий. Я делаю вокруг себя все новое. Вот. Потому что, знаете, эгоистическое понятие, что вот революция, значит, вокруг все как и есть, а вот я возрастаю, понимаете? Вот я меняюсь, у меня там благосостояние, лицо мое лучше, мускулы мои крепче, вокруг меня все больше. Понимаете, вот я. А ты не должен меняться. Не должен меняться, потому что ты совершенен. Совершенен. Как продукт, который родит. Но если ты начинаешь меняться, это называется ГМО. ГМО. Меняется трансформация, трансформировать. Когда мы говорим трансформировать, это вот модное слово, его завели в священные писания, в политику, что давайте трансформируем. А давайте трансформируем любовь, то есть это вожделение в любовь. Да не надо любовь трансформировать. И не надо меня, и мою ДНК тоже, пожалуйста, не надо трансформировать. И привычки мои, пожалуйста, не надо трансформировать. Вот ты такой, мы тебя трансформируем. Вот какой я есть, я совершенный. Совершенен. И какие вы родители? Я совершенен для своей задачи. Вот. Моя задача меня изменит или что-то, но мне трансформировать не надо. Потому что знаете, что такое трансформация? Я вас сейчас прочитаю. Трансформация. Трансформация. Биология. Биология. Самый такой доступный. Потому что ГМО уже всех вот достало, да? А ГМО это трансформированные продукты. Трансформация. Ага. Сейчас. Итак, биология. Энциклопедический словарь говорит, что процесс поглощения клеткой организма свободной ДНК, то есть какой-то левой вообще ДНК, и встраивание ее в геном, что приводит к появлению клетки новых признаков, называется трансформация. Сейчас это ГМО-продукт. Кроме ГМО, сейчас в мире смотрите, что еще делается. Например, сейчас это не планируется, это уже делается. Это, кстати, вот о красной таблеточке, чтобы мы думали, что ну мы такие, как есть, нет, нас меняют, не спрашивая нас. Вот это, знаете, зачем нарисовал? А что мы должны... Факты... Мы должны видеть, а не это, а не слышать то, что нам говорят. Мы должны видеть. И вера относится к видению, а не к слышанию. А здесь я нарисовал ухо, чтобы на него лапшу вешать. Вот. Лапшу. И вот эту мы сегодня лапшу будем снимать. Кушать вот эту таблеточку. Мы должны видеть. То, что я сейчас говорю, это видно уже всем. Уже всем. И вот, ну, например, знаете, вот это, вот было, знаете, была такая группа «Ласковый май», если помните, там Шатунов, по-моему, да, пел что-то белые розы, беззащитные шипы, и там такой смысл, что вот, и зачем их вот зимой, и вот они такие бедные, и чтобы они украсят на несколько дней вас праздник, а потом их, все, да. И все. А что, люди перестали покупать цветы, перестали их высаживать на убой, чтобы кому-то украсить праздник. Да это экстрасенсы говорят, если цветы просто вот вздыхают у тебя дома, это уже плохая энергетика. Вот. Чем мы питаемся? Это некрофилия какая-то вообще. А мы украшаем свой праздник. Вот, вот такая мелочь, а этот цветочный бизнес процветает, и мы рады, когда нам приносят цветы, понимаете? Хоть кто-то, это что? Это нам рассказали, вот рассказали, мы должны украсить свой праздник, вот. Это хорошо. Это в церкви, да.
А можно вопрос, а если цветы предложенные?
Предложенные... Людоеды тоже предлагают, ловят какого-то человека, предлагают его своему божеству. Я ж про что и говорю. Насколько мы, да, вот просто мы... Нам сказали, все, что предложенное, хорошо. Но это жертвоприношение. Жертвоприношение настоящее. Что такое жертвоприношение? То, к чему я привык, прилип, к какому-то сладкому, к какому-то наркотику, к какому-то там, я не знаю, что вот явно вредно везде написано. Все то, что я вот как-то нахватался, оно уже прилипло ко мне. То есть я поработал, у меня навык образовался такой. То, что вот это надо пожертвовать в пользу своей миссии. Потому что моя миссия, когда она начнется, она меня займет на 100%, по уши сразу. Господь говорит, ему надо предаться 100%. На 99 он не принимает. На 99 ты можешь предаться жене, другу, партии КПСС, чему угодно. Но Бог нет. Он не то, что там прощает, обижается, он 100%. Потому что его миссия, знаете, какая миссия? Реформаторская. Реформаторская. За цветочки расскажу, за цветочки. Мы настолько привыкли, жертвоприношение. Я еще раз напомню, что все религии кровавы изначально, и просто приходят ачарьи и пытаются как-то из этого ужаса что-то полезное, и потихоньку говорят, ну вот это вот не надо, и потихоньку, потому что мы настолько в этом во лжи увязли, и поэтому правду сейчас сразу сказать. Но я говорю только очевидные вещи. Всем понятно, что цветок страдает. Ну понятно, что ему не весело, когда ему голову отрезают, и ты вот это тут, да. Ну он не сразу умирает, он мучается, умирает. Я рассказывал про графа там Дракула, он на кол сажал, что человек еще сутки жил. Кол загоняется в задний проход, выходит вот здесь вот, под ключицы. Но только искусный палач может так его загнать, что жизненно важные органы не задеты. И ты еще ты не умираешь, ты сутки еще висишь. Каково? А цветочек чем провинился? Вот его там обернули, ленточку красивую. А я как-то стал букет разворачивать. А там что-то понапихали, какая-то проволока, какая-то, это ничего не видно. Ну, чтобы они аккуратно вот так вот, ну, икебана такая, понимаете? Вот. Вот. И потом воду начал менять через это, через сутки. Чуть не стошнило, вонь такая. Это что это? Ну, как покойник пахнет, понимаете? Цветы так же пахнут. Ну, вроде стоит, вроде не ездит, понимаете? Ему и вода предложенная. Что пища предложена, что все, настоящее. Давайте, знаете, настоящая реформация, возвращение к источникам. Потому что мы заблудились, потом мы, а почему вот не происходит нашего движения вперед? Мы запутались в этих, ну явно людоедских таких вещах и что-то претендуем на какую-то духовность. А реформация это... Не революция, это ничего-то там я новое не придумаю. Я просто беру, например, вот Бхагавад-гиту, вот я беру, или беру Библию, беру то, что уже есть. Но говорю, а что же это в самом деле значит? Вот просто, я уже это говорил, но повторю. Вот Божественные демонические натуры, глава 16, текст 1-3. Они тут вместе. Это... Трансцендентные качества, присущие праведным людям, наделенным божественной природой. И по порядку. Божественная личность сказала. Бесстрашие. Что такое бесстрашие? Мы говорим, о, вообще ничего не боится. Нет, это только дурак ничего не боится. Умный человек опасается, он взвешивает. Бесстрашие, бесстрашие. Это слушать свою совесть. Потому что сразу самые... жуткие вещи тебе говорит Господь изнутри и говорит, вот сделай это, и вообще никаких гарантий не дает. Вот что ну, бесстрашие. Бесстрашие это пойти за Богом. Все остальное это, знаете, что-то такое животное. Вот это бесстрашие. Нам говорят, нет. Или очищение своего существования. И нам говорит, значит, вот ты должен это, там что-то, это, ну... Ну, объясняют мне какой-то стандарт, под который я должен подогнать сегодняшний мой стандарт. Нет, очищение своего существования, это значит мое существование, сюда не вмешивается чужое существование. Потому что, ну, если у меня существование там к лекциям готово, значит у меня на столе вот это книги, вот это компьютер, вот это все, что мне надо. И ничего лишнего на столе. Иначе это будет затормозить. У другого там, ну, другая там, он химик, у него там колбы какие-то на столе. Другой там механик, у него вся жизнь в гараже проходит. Или на каком-то предприятии. И он это, знаете, когда я смотрел вот эти стахановцы, как работают, как один там многостаночник, у него все до секунды рассчитано, и у него часы наручные, он снятый, на веревочке висят, чтобы он раз бросил только взгляд и посмотрел, сколько времени. Он даже на вот это себе не позволит посмотреть. Ну, вот у него вот это очищение своего бытия. Вот очищение, что, вот, что моя миссия идет вперед и не тормозится. О чем она тормозится? Другими вещами полезными, но которые мне в моей деятельности не нужны. Вот какое очищение бытия. И моя деятельность может быть как-то быть странной. Потому что у Бхактивинода Рупа Госвами, у него было, знаете, какое очищение бытия? Жил в норе, как какое-то животное в норе. Ничего не ел практически и писал там свои рукописи. Его ничего вообще не отвлекало. Он не был обложен книгами. Вот это вот чистое бытие у него было. Ему хватало. Принеси ты ему стол, там, линейки, там, что-то еще, оно будет мешаться. Понимаете? Мешаться. Как, знаете, очищение. Вот есть такой танк, такое, вот, такая машина, да? Такой примитивный. Там самое-самое главное что? Там ничего лишнего нет. Гусеница, которая везде проходит, башня и дуло. И есть определенная красота, потому что ему надо ехать, стрелять и давить, и больше ничего. И знаете, никаких бирюлек нету, украшений. Они только будут мешать. Вот это и есть. И ты должен быть как танк, ну, своей. Итак, то есть мы сейчас, что мы сейчас делаем? Мы вот это то, что нам рассказали, что это слово обозначает. Что слово обозначает. А мы говорим, что оно на самом деле было. На самом деле было. И именно поэтому вот эта книга Аллана Кардека, ее везде сказали нет. Потому что там правильное объяснение. Развитие духовного знания. Развитие духовного знания, слушай своего гуру, зубри наизусть. 10 раз прочитаешь, может поймешь. Нет, духовное знание слушать, что тебе сказал дух, что тебе сказало сердце. Вот духовное знание. Следующий вопрос. Благотворительность. Благотворительность, ты делаешь все, чтобы идти за Богом, но благотворительность, это имеется в виду, что ты это другим делаешь. Ты делаешь, помогаешь всем тем, кто идет к Богу, чем можешь, и не помогаешь тем, кто не идет к Богу. Потому что это уже медвежья услуга, благими намерениями, дорога в ад. Что еще? Самообладание. Самообладание, значит, тебе бьют по левой и правой щеке, а ты такой самообладающийся, вообще ни один мускул, нет, самообладание. Ты не раб никого, тобой никто не владеет, ты владеешь собой сам. Вот это самообладание. Вот смотрите, даже в этом слове спотыкается, а тут уже в самом слове видно, что это такое. Самообладание. Принесение в жертву, ну я уже говорил, и так далее, понимаете? Каждое слово изувечено, вернее, смысл каждого слова изувечен. И во всех священниках, вот подряд. Вот я вот не нахожу в проповедях, там, которые рассказывают, все делается вот как наизнанку, все на выворот. И нам говорит, мы идем вперед, нет, мы идем назад. Назад к Богу, я, значит, становлюсь тем, кем я был, и потом иду и никого вообще не спрашиваю. Я иду вместе с Богом, а не вместе с какой-то толпой. И не то, что я такой герой-одиночка, мы идем вместе, такие же самые, все радуемся, больше нам никто не нужен. Вот. Но для этого надо реформация. Давайте посмотрим, кто были великие реформаторы. То есть, вот, красная таблетка. Почему нам она нужна? Потому что есть... Вы знаете, я вот шел сюда и наблюдал такую картину. Какая-то женщина, у ней на цепи овчарка. Такая серьезная овчарка, она еле держит ее. И рядом стоит, и видно, что он ее ни муж, ни брат, ни сват, какой-то инструктор, и он обучает, ну я так понял, за деньги обучает ее, это просто в парке были, у ней на морде все такое, как она должна дрессировать эту овчарку. А эта овчарка прямо рвется, хочет покусать этого инструктора. Он стоит в стороне, она раз, он говорит, вот сейчас надо ей сидеть, она сидеть! Нет, нельзя кричать, кричать нельзя, так ты ничего в дрессировке не добьешься. И вот, и он объясняет, как вот сделать из нормальной собаки от такого раба, который просто вот ключевое слово, как знаете, как на клавиатуре, нажал это слово, нажал это, и вот если оно так очень хорошо будет выполнять, повесим ей медак и скажем, она очень сильно породистая. Это нормальная собака и так все понимает. Я видел множество фильмов, где там с индейцами, вот это, Северная Америка, там вот эти танцующие с волками, был фильм, помните кто-то, может быть, да? Там просто дружат, и эта собака, она на уровень человека как-то подтягивается, да? Как-то подтягивается и как-то прилипает, и сама понимает, что надо делать. И знаете, как понимать, когда вот любовь такая возникает, Господь из сердца этой собаки подсказывает, что надо этому человеку, и не надо никакой дрессировки. Не надо никакой дрессировки. Вот. И вот мы такие, знаете, или стахановцы, нам почетные грамоты, как с собакам. Вот как с собакам. Дают медальки какие-то, и мы вот это, и чем лучше, тем нам больше медалей. И если я как нормальная, извините, собака, да, нормальная, возвращаюсь к своему бытию, я считаюсь, знаете, такой неухоженной, вне системы, где-то поза этого. И вот есть нормальные люди, которые видят, их несложно, ну, сложно обмануть. А есть, которые слышат, которые закрыли глаза, называется слепая вера. И эти категории людей образуются не сами по себе, все идут за лидером. И есть два типа лидеров. Есть вот эти голубые лидеры, и есть лидеры, которые вот как красную таблетку нам дают, как в самом деле. Чем они отличаются? И вот я выписал себе. Чем же они отличаются? Ну, как я выписал? Просто есть... И этих лидеров мы называем реформаторы, которые возвращают человека к его естеству, и человек дальше идет сам, и в этом реформаторе не нуждается. Это касается какого-то там любой бригады, любого социального образования, страны, то же самое. Вот, например, был Мартин Лютер, он реформатор. Что у него было? У него было замечательное образование. Что он реформировал? Во-первых, кто-то реформирует искусство, кто-то реформирует науку, кто-то реформирует религию. Он что-то с христианством сделал? Ничего не сделал. Но этот Мартин Лютер, он, знаете, это как, знаете, вот, когда говорит, вот Оксфорд, там, Кембридж, там вот, и это примерно так было. Он обучался там, я не помню как, но это вот что-то было такое. То есть он был очень начитанный. Не религиозно, а вообще он знал науки. То есть этот человек не идиот, он получил образование. Мы думаем, что люди, вот родился в семье рыбака там, и вот не получил образование. Если Ломоносов, где бы он ни родился, если у него в голове там хватает, он найдет время получить образование. И вот этот Мартин Лютер получил образование. Плюс к тому, он был религиозно очень хорошо образован. Плюс к тому, и вот третий момент самый такой, знаете, ну, святость, порядочность, я это называю человечность, потому что святость настоящая, это не просто я вот над землей там парю, не просто я там, человечность, потому что Бог в людях это человечность, Бог в людях это не какие-то пророчества, человечность. Сколько у тебя осталось вообще человечности с детства? Сколько? Человечность. Человечность это значит, и вот это, и мы пойдем дальше, насколько мы человечны, а не насколько мы святы по рамкам религиозным. Ну, например, что такое человечность? Значит, вот у тебя, ты, ну, не грешишь, вот это проще, потому что грех это не просто вот, что-то ты не туда, это грех, ты доставляешь огромное неудобство всем окружающим. Грех это ты устраиваешь личную жизнь так, что вокруг там, ну, все, ты у всех забрал там имущество, плюнул там, эти назад идут, ты их побил, вот так вот, побил там свою жену, своих детей, от всех отказался, вот. А когда все, понимаете, что такое грех? Грех это не тебя лично касается, это касается И это и есть настоящая жизнь души. И вот этот вот Мартин Лютер, у него с этим было в порядке. Никому ничего он там такого не причинял. Следующий момент, что касается лидеров, лидеров-реформаторов. Сверхъестественные, потому что если ты сверхъестественно ничего не будешь демонстрировать, переживания, то тебе не поверят, извини, не поверят. Потому что верят, чтобы слово было еще и дело. Смотрите, ты образован религиозно, ты образован социально, ты просто приличный человек, это называйте святость, и как-то там добронравность, как угодно. Я называю это человечность, Что там еще? Переживания и что-то еще. Это называется харизматичность. Ты привлекателен. Если у тебя все это будет, но что-то у тебя голос неприятный или что-то, то есть ты не привлекательный, потому что Бог шельму метит. Непривлекательный, то за тобой никто же не пойдет. Вот пять вещей. И что вот этот, вот эти пять вещей у Лютера были. И что он сделал? Он терпел, терпел, потом взял это, когда пришли там в этот город и начали торговать входом в Царствие Небесное, индульгенции продавать. Он психанул и написал, не помню, по-моему, 95, что ли, вот этих вот, с чем он не согласен. То, что делается, и то, что Иисус там дал. И прям приколотил там вот к этой, к замку, где вот, где была штаб-квартира вот этой религиозной вот этой вот всей вот этой вещи. И потом там Папа Римский на него, там булу вот эту, он взял эту булу, там сжег, и все, и пошло-поехало это движение, потом он вынужден был прятаться. Вот это реформатор. Он что-то новое сказал? Абсолютно. Не новое сказал. Прабхупада что-то новое сказал? Вот Прабхупада реформатор. Он, причем на него говорили вот эти... А вот эти вот фарисеи, они же всегда есть, официальная религия. Я к чему говорю? Думаете, а зачем я это говорю? Потому что твоя жизнь, тебе периодически надо будет сверяться с тем образцом, и ты твоя жизнь вперед не пойдет, если ты сам в своей жизни реформы вот эти не будешь делать периодически. И как их надо делать, вот я рассказал, вот эти пять вещей. Кто-то, потому что то, что в большом, то и в малом, то же самое. Вот если... Кто-то скажет, ну а во мне вот нету, образованности нету, да? И что я теперь, не Божий человек, что ли, да? Что жить теперь мне нельзя, идти вперед, что ли, мне нельзя? Нет. Но понимаете, я говорю о реформаторах, святых навалом. Есть святые, которые неграмотные, навалом. Есть святые, которые не харизматические, навалом. Но эти люди, я зачем говорю? Потому что мы говорим вот о красно-синей таблетке. Вот эти красные вот эти люди, реформаторы. Вот эти синие, они трансформаторы. Они извращают суть, придают новый смысл. А эти возвращают смысл, но они ничего не делают. Они идут вперед в прошлое. Они идут вперед, да, потому что эти застряли. Вперед они идут, да, но они идут, возвращаются. Святой идет назад, Ницше, кстати, сказал. Святой идет назад. Они возвращаются... И говорят, вот это, извините, вот эти бирюльки не нужны, чтобы движение, это как ледокол, вот он оброс там, это корабль льдами, его надо как-то вот, или там ракушками, да, вот эти ракушки надо почищать. И приходит реформатор. И святых-то навалом, но и за этими люди идут, и они остаются как вехи такие в истории. И если у тебя в твоей жизни не было таких вех, ты, значит, давно куда-то уже никуда не идешь. Тебе должны быть реформы. И реформы это не просто ты отверг, ты отвергаешь, ну что-то по пути поприлипло лишнее. Ну нормально, но мы же чистим зубы, но мы же моемся, но мы же одежду стираем, в этом же никакого так криминала нет, и греха особенного нет. И в реформе нет никакого греха. И в нашей жизни то же самое может быть. Что-то раз, ну понимаешь, что это тебе не надо уже. Вот у тебя происходит реформа. Ты возвращаешься к чему? К себе. Назад. И вот Прабхупада, у него вроде много новых, но он базу не менял. Потому что база, самое главное, он говорит, Ну, каждый развивается вот как сам по себе, слушать Господа надо. Ну, а что там гирлянду можно кинуть на алтарь, или там вот Нрисимхадева он туда влепил в алтарь до этого, в Гауди в вайшнавизме не было. То есть это было с другой традицией, там тоже такой сборник получился, но это ничего страшного. Это ничего страшного. Главное, чтобы это страшное то, что мешает тебе идти вперед. А что тебе мешает идти вперед? Если ты выключишь Бога в себе и начнешь что-то, начнешь что? Ну, ты не можешь не идти вперед. Мы так вот устроено, что мы либо идем действительно вперед, либо делаем вид, что мы идем вперед. Делаем вид, что вперед. Это значит, что вот я уже застрял в этой квартире, и вот меняю обои, меняю, но я иду вперед. Нет. Потом посмотришь на старые фотографии, да и прошлые обои как-то и лучше вроде были. Просто они, ну, уже, вот, понимаете, поизносились. Ну, мебель заменил. А куда ты вперед? Что-то новое у тебя идет? Нет. Значит, что давно не было реформации. И ты для этой реформации должен иметь 5 вот этих вещей. Ну, в микродозе, ну, где твои там окружающие. Что ты должен быть харизматичным, ну, с Богом. То есть ты должен желать другим хорошего. Не для себя желать хорошего, да? Что такое харизматичный? Потому что за ним идут люди, они же не глупые, они сразу видят, что он хочет. Вот. Ну, в общем, запомнили эти 5 вещей. И должен быть образован по этому вопросу. По вопросу, как это мебель переставить, или может вообще с квартиры съехать. И по религиозному вопросу. А как на чувствах, знаете, что такое религиозный вопрос? Как на чувствах отражается вот эта моя идея? Ты должен быть в курсе. Если у тебя этого знания нету, то все. Вот. А теперь возьмем, ну, для примера. Вот вы в этих, в индийских всяких вот этих вот, ну, на санскрите называется апасампрада. Есть сампрадая, которая вот движется вперед, она развивается и так далее. А есть апасампрадая, это те, которые заблудились. Так вот все вот, которые на алтаре, например, в вайшнавских традициях, там вот это Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати и так далее, все, они все реформаторы, все до единого. Они возвращали вот это вот, возвращали. Потому что как только ачарья-основатель уходил, опять приходили вот эти вот, и начинали рассказывать нам всякие слова. Вот. Эти слова нас на генетическом уровне уничтожают. Они забирают у нас. Я сейчас прочитаю про биологию, да? Что такое биология? Это трансформация. Они нас трансформируют. Процесс поглощения клеткой организмом свободной ДНК и встраивания ее в геном, что приводит к появлению клетки новых признаков, называется трансформацией. То есть кроме ГМО-продуктов сейчас, например, в Великобритании есть такие пункты, ты приходишь и там, ну тебе там надо памперс поменять или что-то, такие пункты, да, и там есть вот детская присыпка, знаете, где вот, ну, присыпка, знаете, вот красные места, там между ножек что-то такое, так это, на этих пунктах, в этой детской присыпке находится, ой, как же хотел сказать быстро, кокаин. То есть вот это уже кожа, во-первых, нежная, да, а там оно еще раздраженное, будет впитывать, что уже на детском уровне англичане решили вот, ну, конечно, это на простых людей, потому что богатые люди там так до красноты не доводят. Ученые США доказали безвредность ГМО-продуктов. Доказали везде, сейчас еще идешь такая вакханалия вот такая, вот все, ГМО вот вообще хорошее, лучше всех, и вы будете такие крепкие, вот. Япония. Разрешено генетически изменять оплодотворенную яйцеклетку человека. То есть человека, то есть не садиком даже обучают, не ГМО-продуктами, а сразу вот оплодотворили, он еще вот непонятно что-то скрюченный там развивается, но уже развивается такой, как надо. Вот, вот это называется, вот геном встраивается, трансформация. И когда, и будьте аккуратны с этим словом, нам не надо трансформироваться, нам надо реформироваться. Нам не надо трансформироваться. Все, что трансформироваться, значит, я иду по кругу, и с каждым новым кругом, то есть у меня есть иллюзия движения вперед, я все больше становлюсь мутантом, который вообще никуда не идет. Вот для... вот смотрите, как определить? А все идет, знаете почему? Мы за кем-то идем, мы за кем-то идем. Не надо там сваливать телевизор или что-то, у нас какой-то образ, за кем-то мы вот идем. Пускай этого человека даже нет, но мы на него молимся. Вот, например, мы рассказали про этого, как его? Мартин Лютер, да? Он бегал, чтобы его не убивали, да. А вот есть человек, который вообще не бегал. Чарльз Рассел. Знаете, кто такой, что за человек? Расселисты. Не, расселисты — это свидетели Иеговы, который создал общество «Сторожевая башня», потом они стали именоваться по-другому. А вот давайте посмотрим, чем отличается реформатор от трансформатора. Он трансформировал. Они и те очень харизматичны. Это вообще был, знаете, ну не Ален Делон, но что-то такой очень красивый такой человек. Очень. Но он, во-первых, был неграмотный и необразованный. Неграмотный. Не хочу учиться, хочу жениться. И жен было у него около 30. Последняя была 14 лет. То есть он уже, понимаете, да? Вот. А, то есть что я говорил? Подождите, сейчас, это я говорил про мормонов, я извиняюсь. Этого человека звали, перепутал, не Чарльз Рассел, а Джозеф Смит. Вот неграмотный, пришел там. И знаете, что он рассказывает? Вот если взять апостола Павла, апостол Павел, он был реформатором, что ли? Да нет. Апостол Павел, кстати, был, он очень грамотный был человек, раз. Апостол Павел был грамотный, очень религиозно, и он говорил: я ничего вообще вам не говорю нового. Вот сейчас, ничего нового. Сейчас, минуточку. Вот я Библии подтверждаю. И Прабхупада говорит: смотрите, ничего, пожалуйста, не меняйте, что я вам говорю. Пожалуйста, не меняйте. И вот то, что вам уже дано, вам хватит на всю бесконечную жизнь. На бесконечную, потому что нам их всего-то немного, этих правил. Не путайте второстепенных с главным, а меняют именно. И вот Павел про себя пишет: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благочестию, благовестию Божию, которые Бог прежде обещал через пророков своих и святых писаниях. Он говорит: то, что я вам говорю ничего нового. Может быть, Иисус что-то новое сказал? Может, что-то Иисус новое сказал? О, я видел такие иконы: заповедь новую даю, да любите друг друга. Что ж там нового? Что, любить друг друга — это что-то, какая-то акция, раньше любить не надо было, что ли? А давайте вспомним этот Иисус, и этот же Иисус говорил, что: а я вообще-то пришел не нарушить закон, а исполнить. Просто вы закон не так понимаете немножечко. Не так понимаете. Мы в понятиях заблудились. Не надо придумывать новые законы. Вот Рассел, не Рассел, а вот этот Джозеф Смит придумал новый закон. Знаете, как он придумал? Он говорит: мне пришло откровение. Мне пришло откровение. Я сейчас зачитаю. Пришло откровение. К нему пришел ангел Мороний и что-то рассказал ему. Потом он сказал: иди, найди золотые листы, ну, в Америке, на каком-то холме раскопал, он нашел, да, золотые листы, и там написаны древние знания, заповеди, единственный правильный, потому что, ну, все в церкви неправильно, а вот у него правильно. И возникла книга мормонов тогда, вот, так вот она возникла. Потом к нему пришел Иоанн Креститель и возложил на него титул священства Ааронова. Потом к нему пришел Петр, Иаков, дали ему священство Мелхиседека. Титулов вообще тьма, харизматичен. И вот к 1830 году вот он основал единственно правильную церковь, святых наследство последних дней, там, и Маронов. Вот все. Его многочисленные пророчества ничего не сбывались. Настоящие пророки, у них все сбывается. У них все сбывается. Короче, я вам сейчас говорю, кого надо слушать, кого не надо слушать. Это не потому, что кому-то надо, это надо нам, потому что если мы будем слушать вот этих вот, а у них это люди, которые меняют жизнь, трансформируют. Они тебя реанимируют, потому что ты родился-то нормально. Ты просто кого-то послушал, каких-то там проповедников официальных. А официальные проповедники, знаете, есть всего две церкви, есть в мире. Всего две церкви. Это церковь сатанизма, и она может называться христианство, вайшнавизм, какой, но это церковь сатанизма. С этими жертвоприношениями. Вот, наверное, вот девочке не понравилось про цветы. Вот. Жертвоприношение сатанизма, либо гностики. Гностики. Мы в прошлый раз убедились по фактам, что Прабхупада был гностиком. Он преподавал мир, как он есть. Как он есть, что есть дух, есть материя, он говорит, не надо путать. А сейчас грани вообще нету. Вообще все грани размыты. Или, например, вы знаете, есть такая личность, очень такая харизматическая, не просто харизматическая, а когда кто-то находился рядом с этим человеком, это был граф Распутин. Старец такой Распутин, интересный человек. И ну, что о нем можно сказать? Вот можно за ним идти или нет? Как вот по-вашему? Во-первых, его практически все пророчества сбылись. Раз. То есть пророчества были у него. То есть у него была мистика, у него была. Если тебе мистики вообще нет, ну извини. Вот, то есть ты не можешь быть ключевой фигурой. Харизматичен, да еще как харизматичен. Мужчины не могли против него устоять, потому что забыл как-то вот этот политический деятель российский, известный. То есть он был, ну, кремень просто. И когда он стоял, он просто рассказывал о нем, что я собрал всю волю в кулак, и чтобы вот не поддаться этому обаянию, просто, говорит, ну это просто сила человека. Он когда смотрел, я просто тонул в его глазах и все такое. Женщины там все сразу все падали. Вот. Вот. Мистика была. Вылечил это гемофилию у царской семьи, поэтому был принят в царскую семью, и поэтому командовал там. И он говорил Николаю II, нечего соваться в эту войну. Эта война — это крах России. И именно поэтому мы убили. Смотрите, был вроде бы на стороне России, да? То есть Россия должна была быть захвачена. Кто хотел захватить? Ротшильда хотели захватить. И, ну, хотели, ну, вообще славян они уничтожить хотели. И он как бы противостоял. И его убили не потому, что он там развратный образ жизни. У него там были, он там голым танцевал и все, что это, святой человек, да? Вот. Ну, смотри, вот очень такая странная личность. Но он, во-первых, не был образован. Раз. Религиозно не был образован. Он трансформировал учение, он сказал, не согрешишь, не покаешься, то есть грешить, ну, надо. А если ты не покаешься, то Бога не увидишь, а если Бога не увидишь, и, значит, ну что, надо грешить. Вот. И он, конечно, его биография выправлена, но его односельчане говорят, вор и пьяница, пятеро детей, которые не были еще до ума доведены, он их бросил и пошел по святым местам. В одних из таких святых мест у него было какое-то откровение, он начал ходить, и он получил, знаете, силу. Можно сказать, ну и Прабхупада типа бросил семью. Нет, он не бросал семью, его оттуда выгнали. Вот мы должны понимать, там есть там Индра Дюмна с вами, там, понимаете, были нюансы. Прабхупаду выкинули, потому что он заболел, чтобы не позаражал других. Там была семейка еще так. А тот бросил, они в нем нуждались. У Прабхупады нет. Его подняли, реанимировали. Как раз тех, которых и реанимировали, сейчас про них как бы и забыли. Прабхупада такой, и фильм такой даже сделали. Вот там жена его любила пить чай, вот, ну, заварку. А это нарушение принципа. И он говорит, ну все, или чай, или все. Она говорит, чай. Он говорит, до свидания, я пошел. Ну ложь, понимаете, ложь. Его обстоятельства, если у человека так складывается, его, понимаете, его нельзя было назвать. Прабхупада был нравственный человек, еще как нравственный человек. То есть он был человечный, в первую. Грамотный был, очень грамотный. Грамотный, он был ученым. Религиозный, грамотный, да. Мистика была, хватало. Харизматично, еще как. Все, это человек веха в истории. Это реформатор. А вот этот Распутин, харизматичный есть. Но, правда, неграмотный, религиозно неграмотный. Чудеса были. Все откровения практически, он знаете даже, что предсказал? Он предсказал такие вещи, дай Бог памяти, ну, которые вот только сейчас происходят. Только сейчас происходят, когда мы в шоке, когда они происходят. Он уже их предсказывал. Вот. Сильный был страх. За что его убили? За то, что надо было ввергнуть Россию в войну, а Николай II медлил, потому что Распутин имел на него влияние, и тогда его просто начали травить, когда он там объелся этими пирожными, и говорит, ну что-то они какие-то не такие, не мог, никак не отравят его, тогда уже не стали ждать, просто пристрелили его, он раз упал, и они уже пошли, потом слышат шорох. Он с этой пули выскочил и бежит к воротам. В него еще там сколько-то там 15, по-моему, пуль всадили, и все уже, все, труп поволокли в эту, в прорубь куда-то засунули, вот, потом выловили этот труп, оказалось, что в легкие вода набралась. Если мертвый человек, вода не набирается, значит, он там еще что-то пытался жить. Какая сила жизни. И потом эти, которые там были, люди простые, они вот в него верили, несмотря ни на что, черпали там эту водичку и исцелялись с этой прорубью. Ну как, реформатор... Стоит за ним идти. Он был бесчеловечный. Это человек, который блудил всю ночь напролет, пил горькую, и потом еще лоб расшибал еще сутки. И потом приходил, отряхнувшись, и вот это. Святой человек, можно за ним идти? Нет. Он трансформатор. И учение он трансформировал христианское. За ним нельзя идти. За ним ну, ты никуда не уйдешь. Потому что если ты идешь, вокруг тебя становится лучше. И твое тело становится лучше. И тебя не тянет блудить, тебя не тянет на горькую, тебя не тянет ни на что, потому что ты по уши занят своим делом. С тобой это происходит. Вот. И трансформация твоей жизни, это не обязательно это какая-то веха в истории. У тебя лучше все становится. А если ты как был психом, так и остался психом, если личная жизнь как не налаживалась, так и не налаживается, значит тебе нужна трансформация. Потому что ты пошел по какому-то пути, где-то услышал, и там были чудеса и знамения. Ну понимаешь, а вот личная жизнь этого человека какая? За кем ты пошел? Потому что у него жизнь вообще наладилась, нет? Ну и у тебя не наладится. И вот вроде бы для России постарался. И знаете, не успокоился, эти Ротшильды, они потом его выкопали, когда его похоронили, выкопали, сожгли и пепел развеяли, как они его ненавидели. И все равно он не годится, не для примера, не годится. Не годится. А что уже говорить об этом, как его, который мормон, вот, Джозеф Смит, да, Джозеф Смит. Он тоже, смотрите, он взял и объяснил по-новому, как в Библии все там извратили. Нет, он вообще говорит, Библия не нужна. Вот вообще не нужна. Не нужна. Вот. И также вот эти свидетели Иеговы, он тоже говорит, Библия, ну можете вы читать, но вы ничего не поймете без моих, он шеститомник еще издал, мои комментарии к Библии. Но если вы прочитаете мои комментарии, то Библию вам вообще читать не надо. Человек, но на откровениях. Шизофрения – это люди одержимые. И у них, вот вы посмотрите этих мормонов, я видел сейчас даже вот такие съемки, вот он мормон, вот у него там 5 жен, и они там все, и я так вот за всеми успеваю, они такие счастливы. Да я не верю. Знаете, я не верю. Ну ладно, у него много там здоровья, много, ну не верю. Как сказал этот пророк Мухаммед, а там же было многоженство, да, много жен, ну, Коран разрешает. Его когда спросили, а как насчет вот этого, он говорит, Ну, с одной бы справиться вообще, ну, тяжело. Тяжело. И тут еще идет задавливание женского начала, потому что это тоже входит в программу. В программу обесчеловечивания, что, ну, она не такой вот. Мужик один, и хватит его там на ноги. Ну, не получается, не получается. То есть женское начало обесценивается. Ну вот это и мормонство такое же самое. Вот. То есть вот этот Джозеф, он был трансформировал учение. Трансформация — это уход за границы, уход за пределы, преобразование, транс. Транс — это сквозь, через, за предел. Ре — это возвращение, ну, в свои рамки, в свои счастливые рамки. Рамки. Или вот, например, ну вот, чтобы уже трансвеститы. Знаешь, что такое трансвеститы? Читаю, что такое трансвеститы. Трансвеститы — это которые, вот, это переводится как переодевание в противоположный пол. Вот зачитываю прямо с энциклопедии. Педерасты или лесбиянки. Трансвестизм – это гендерное отклонение, характеризующее слабой степенью гендерной дисфобии. То есть ты как женщина слаба, и ты хочешь либо женщину-партнера, это не так заметно, либо самой быть как мужчина. Или ты как мужчина слабак. Слабак. Понимаете? И тогда начинается трансформация. Трансформация. И в этой трансформации ты кажешься силен. То есть ты свою слабость начинаешь видеть как силу и начинаешь так действовать. А я такой, у меня такой характер. У меня такая. Это вот прогресс такой сейчас. Это вы там отстали все.
Можно?
Да. Это женщинами занимаются всего три компании, которые диктуют моду всему миру. И я забыл, я об этом как-то говорил. Три компании всего. Эту моду делают все эти люди, мужчины, которые именно трансвеститы, которые, ну, голубые сейчас говорят. И они говорят женщинам, как одеваться. И они их одевают как мужчину. И у мужчин сейчас, ну, наслушались, навиделись, моды идут вот такой вот. И они воспринимают сначала женщину как вот, вот так вот, вот. Не вот так вот, а вот так вот. Большие плечи такие, пиджаки сейчас вот такие пошли, да, вот раньше сейчас уже это сходит на нет, стрижки и так далее. И мужчины смотрят и говорят, вот это нравится, а это, говорит, то это какое-то сельпо. Но если взять и проанализировать сердцебиение, дыхание, то можно определить, что организм тянет на эту женщину, а не на вот эту. И потом люди выбирают эту, и потом говорят, это невозможно. То есть мужчины даже не понимают, вот у них вот, им надо раскрыть глаза. Вот. Что мужчина, ты не можешь любить такую женщину. Не можешь любить такую женщину. То есть это делается организованно. Не то что. А почему? Потому что за кем мы пошли, за каким лидером мы идем. Итак, слабой степенью гендерный дис. Вот и вам личная жизнь. Вот, кстати, насколько это недавно началось, Жанну Дарк, ей предъявляли, ну, ее надо было сжечь, потому что она сделала свое дело, и теперь надо опять королей на место поставить. Ей было предъявлено обвинение, что она носила мужскую одежду. Сожгли за то, что она, ну, к чему-то надо прицепиться, не к подвигам же ее, что вот, значит, все, ведьма. И на костер. Это вот зафиксированный факт. А сейчас что, всех на костер? Инквизиция бы всех на костер отправила сейчас. В брючных костюмах. Религиозный трансцендентализм. Есть такое трансцендентализм, да? Это, я просто тоже читаю. Это уход от человечности слабых людей не способных проявить сильные качества характера, прячущих безответственность, лень и трусость за божественностью. Еще раз, мне нравится определение. Религиозный трансцендентализм. Это значит, Бога люблю, остальные все по боку, мне не нужны. Вот он на алтарь, вот, а, какие божества красивые, ой, какой там баджана, какой просад. Все, ты весь в этом, а как же вообще жизнь? Это религиозный трансцендентализм. Транс. Ты трансвестит только в религии, вот и все. Потому что религия — это дхарма. А дхарма — это все. Это не только то, что там где-то в храме, это все. Храм — это просто образовательный момент. И все. Вот. Итак, религиозный трансцендентализм — это уход от человечности слабых людей, не способных проявить сильные качества характера, прячущих безответственность, лень и трусость за божественностью. Это значит, я вспоминаю с Пьер Ришаром такой фильм, по-моему, называется «Невезучие». Там был Депардье. Вот они шли по следу там какой-то девушки, да? И где-то вот на каком-то вокзале или автовокзале вот они стоят, вот стоит Депардье, который любому может дать физическое замечание по лицу, да? То есть, ну, мощный такой парень. И Пьер Ришар, конечно, не такой. И там какой-то грузчик начал его обзывать. Да ты там гей, да ты там вот это. И тут так, я этот... Я каратист, я вот получил вот это. И самое главное — спокойствие, спокойствие, спокойствие. А тот его, да ты вот это, да тут спокойствие. Говорит, вам очень повезло, я вам очень... Вот это такой религиозный трансцендентализм. Ты не можешь, ты прячешь свою трусость и неспособность просто жить за вот этим. И сам себя же уже в этом убедил. У тебя жизни-то нету. Так и Пьер Ришар, вот он. И он себя считает, этот человек действительно превосходящий, ну, превосходит вот этого там какого-то наглеца. Ну, нормальный человек просто посмотрел, знаешь что, вот как-то и тот бы сразу отстал. А этот прыгает, прыгает как кузнечик. Вот так вот. Религиозный трансцендентализм называется. Трансвестизм такой же самый. Вот. Есть культура, а есть цивилизация. Цивилизация — это что-то, культура может, понимаете, цивилизация, она конкретна. Цивилизация — это вот такие машины пришли, вот такие вот уже вот, плеер уже он не нужен, уже есть там флешки какие-то. Цивилизация — это очень конкретно, очень конкретно. Это вот какая-то политика, да? Цивилизация — это О, а культура — это О. Культура. Потому что культура — это только в СМИ. И вот эта культура нас убеждает, что все хорошо, что мы трансцендентные. И вот это вот не видит. И вот есть такая песенка, я ее зачитаю, чем отличается цивилизация. То есть у нас красная таблетка. Мы находимся в рабстве. Мы находимся в рабстве у хищнических существ, хищников. И цивилизация за этих хищников. Мы должны, и наша культура должна быть практична. Практична, действенна, сильна. Посмотрите, как там поет один персонаж. Это из фильма «Рецепт ее молодости». Там Гурченко играет. И вот она, и к ней там один... Да, хищник — неругательное слово. Есть хищники — высокая корысть. Есть хищники — здоровая основа, желание и обязанность загрызть. В наш славный век лишь ярче их натура. Когтям так близко все, что видит глаз. Пусть даже против хищников культура, зато цивилизация за нас. Вот и вся культура. И если культура не учитывает цивилизацию, то есть тех процессов, которые в нас идут, если мы не хотим в них участвовать, что понятно, да? Понятно, что это все бесполезно. Мы, хищники, большие демократы, прямо как про нас. Нам думать о различиях их смешно. Мы нищему равно, как принцу рады, здоровому желудку все равно. В наш славный век сильнее та фигура, чья правда острый зуб и острый глаз. Пусть даже против хищников культура, зато цивилизация за нас. И вот этот религиозный трансцендентализм, есть такие экзальтированные молодые или не очень молодые люди, которые вот они культуры, но цивилизация-то не за вас. Вы можете там писать картины, вы можете что-то, но цивилизация вас просто сминает. Если вы не участвуете в цивилизации, то вы не участвуете в жизни и можете чувствовать только спокойно тогда, когда вы себя ремонтируете, реформируете в мутанта. И этот мутант, понимаете, ты просто поддаешься этой цивилизации и свою культуру подделываешь под эту цивилизацию, а не должно так быть. Как поет этот Макаревич, не надо прогибаться под изменчивый мир. Какая самая последняя фраза в Бхагавад-гите? Радость от своего могущества. Не мнимого могущества, а вот этого могущества. Вот могущество и моего тела даже в конце концов. Ну, даже здоровья обыкновенного. Могущество. Это должно быть. Я могу что-то делать. А вот кто вспомнит, а какие самые последние слова в Библии? Потому что последние, это, знаете, это вот, ну, все. Это значит, ну, вот это самое главное. А последние, то есть, это, знаете, последние, это очень важные. Так последние, это же апокалипсис, во-первых, да. И кто изменит хоть что-то, или прибавит, или убавит, тот не будет в книге жизни. То есть, кто будет трансформировать, изменять, что изменять? Священное Писание, например, свою натуру, все, что Божье, ты будешь изменять? Кто изменит? Я, наверное, зачитаю. Потому что то, что пишется в конце, оно важно. Про Библию много говорим, а суть ее, не надо ничего менять. Но религии из нас делают просто ГМО. Просто ГМО, вот это надо, вот это не надо, вот это мы насилуем. Вот чем заканчивается. Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет что из слов книги пророчества сей, и от того отнимет Бог участие в книге жизни. Участие в книге жизни. Жизнь отнимет. То, что тебе Бог дал, используй, чужого не бери. Не прибавляй к своей жизни ничего, не убавляй в своей жизни ничего. Тогда твоя жизнь состоится. Больше ни в каком случае не состоится. А как, смотрите, а как же действовать? Как же относиться к людям, которые меняют это все. Как же относиться? Может быть, толерантно? Есть такое гаденькое слово, толерантно относиться. Знаете, как эти... что говорил Прабхупада? Он говорил, свиньи, негодяи, ну, нехорошие люди. Он говорил, они меняют смысл, они негодяи, они все это, демоны меняют смысл. А что другие? То есть никто не менял. Прабхупада не менял, он реформировал. Иисус не менял, реформировал. Апостол Павел не менял, реформировал. А вот эти все мормоны, вот эти там, вот эти, они поменяли. И очень много. И сейчас, а сейчас вот в детище Прабхупада меняется? Да, конечно, меняется. Уже это гей-свадьба, пожалуйста, наши махараджи в них участвуют. Меняется, меняется. Книга, вот еще один там поменял, вот эта книга уже вся переписана. Вот все вот эти вот зеленые вот эти вещи, это изменения. Что говорит апостол Павел про этих, я знаете, специально взял с Библии, потому что некоторые такие вайшнавы, так называемые, говорят, да что там эта Библия? Потому что, я еще раз напоминаю, есть гностицизм, так как оно есть по факту, гностицизм, и он везде во всех писаниях описан. Вот так будете жить, просто откройте глаза, вот глаза откройте, будет вам жизнь. А если вы будете только слушать, вот, слушать, жизни вам не будет. То есть это иллюзия. И вот смотрим еще раз Павла. И, оказывается, перерыв уже надо делать. Так. Значит, во-первых, как узнать этих людей? Потому что они, на первый взгляд, мы же ничего не знаем об их образованиях. То есть есть наша жизнь, хотим мы того, не хотим, но всегда будет лидер. Мы называем его духовный учитель, там, пророк какой-то. И за каким, кого-то надо брать в пример, чтобы ну, самим стать самим собой. Берегитесь лжепророков, которые приходят к нам в овечьей одежде, внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. И больше ни почему. По плодам их узнаете их. А твой плод – это вообще твое поведение в обществе, как ты. Вот не то, что ты там кому-то сделал. Кому-то это нравится, кому-то это дело такое. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, а дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. И так по плодам узнаете их. Пойдешь за Распутиным, плоды худые, плоды худые. Он антисоциальный человек, понимаете, антисоциальный человек. Хотя чудеса, знамения за Россию, горой, видите. И что тебя ждет? А тебя ждет, что тебя как дерево, не приносящее доброго плода, рубят и в огонь. Кто рубит? Болезни, под раздачу попал куда-то, обстоятельства сразу будут складываться. Вот еще, что нам нельзя терпеть этих, и открыто говорит, как говорили вот настоящие там эти Павлы, не стеснялись, Иисус не стеснялся, знаете, они открывали рот и сильно ругались именно на трансформаторов. Они были все реформаторами, но они ругались на трансформаторов, которые, прикрываясь вот этим писанием, делали, что попало. Вот, например, ибо 2 Коринфянам, глава 11, текст 4. Ибо если кто пришед, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благословение, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. То есть он говорит, не надо быть толерантными. Снисходительность он не одобряет. Если вот это другое, это небезопасная вещь. Потому что именно толерантность, или ну ладно, это его жизнь такая. Вот он ходит такой тут голубенький. Какой голубенький? За это во всем мире была уголовная ответственность. Гитлер вообще расстреливал, Сталин просто брал и принудительно лечил. Ненормальный человек ходит, заразу распространяют. Какая толерантность? Никакой толерантности не было. Вот.